Друзья, читаем Матфея, 25 глава, 13 стих и ниже. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1». Каждому по силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их на дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Значит, друзья, больше мы читать не будем. Я обычно не люблю длинные отрывки читать. И, наверное, кто-то и не слушал очень хорошо, потому что эта история знакомая. Значит, друзья, эта история для нас всех предназначена. Потому что написано, что это история для тех, кто имеет уши. Так же, да? Кто имеет уши слышать, да слышит. Друзья, что я имею в виду, самое важное для вас? Вы оказались в очень сложных условиях жизни. В очень сложных, в чрезвычайно сложных. То есть, каждый верующий человек должен жить, чтобы трудиться для Бога. Он должен свои силы, свое здоровье посвящать Богу. Каждый верующий человек должен принести для Бога плоды. Как это сделать? Как это сделать? Почему я сказал, вы в сложных условиях живете? Потому что жизнь в Америке так построена, что вытесняет из человека духовную жизнь. Я об этом немножко уже говорил, и вы слышали. Учеба, работа, работа и учеба. И получается, жить некогда. Жить некогда. Надо учиться и работать. Ну вот, например, если бы мы сейчас объявили: «Братья и сестры, послезавтра начинается молодежный лагерь. Продолжительность будет 1 неделя». Вы бы все смогли там быть или нет? Наверное, нет, потому что вы связаны учебой и работой. Почему у вас среди недели собрание в 7 часов вечера? Потому что надо учиться и работать. Учиться и работать. И даже на собрание бывает ходить некогда. Многие из нас на собрание не ходят, потому что надо учиться и работать. Друзья, но я все-таки ближе к прочитанному отрывку. Как вы думаете, Есть ли среди нас люди, которые не имеют ни одного таланта? А? Ну вот посмотрите, господин призвал к себе рабов. Одному дал 5 талантов, другому 2 таланта, а иному 1 талант. Скажите, а кому-нибудь он не дал талант? Был человек, которому он не дал талант? Значит, не было такого. Он позвал всех своих рабов. И каждому дал разное количество талантов. Поднимите руку, кто знает, на что ориентировался господин, когда раздавал таланты? А? Ага, на прибыль, еще кто скажет. На что ориентировался господин, когда раздавал таланты? Пожалуйста. На проценты, на способности. Значит, друзья, здесь написано, что на прибыль он не ориентировался. Если бы он ориентировался на прибыль, он бы всем дал 5 талантов. Так же, да? Всем бы дал 5 талантов. Нет. Он дал одному 5 талантов, а другому 1 талант. Значит, он ориентировался, написано, смотря по силе. Он ориентировался на силу этих людей. То есть слабенькому рабу он дал 1 талант. А сильному он дал 5 талантов, а среднему 2 или 3. Братья и сестры, и все-таки я повторяю свой вопрос. Вот среди нас есть ли человек, у которого нету ни одного таланта? А? Поднимите руку, кто считает, что у него нету ни одного таланта? Нету рук, да? Еще у меня вопрос. Друзья, я точно так считаю, что в церкви нету людей, у кого нету ни одного таланта. Потому что Господин призвал в себе всех рабов и таланты раздал всем. Таланты раздал всем. Скажите, а если бы у него был раб, которому невозможно дать ни одного таланта? Ну, он не, вообще не способный, ему даже 1 талант нельзя давать. Как вы думаете, такое могло бы быть? Что бы он с этим рабом сделал? Он бы его выгнал. Просто выгнал и все. Зачем кормить раба, у которого нет способности даже 1 талант приумножать? Братья и сестры, и еще у меня последний вопрос. Наверное, последний. Как вы думаете, все-таки в Церкви Божией больше людей, имеющих 1 талант или 5 талантов? А? Вот здесь есть мнение, что 5 талантов. Большинство людей, кто имеет 5 талантов. Друзья, я мыслю, что большинство людей в церкви, кто имеет 1 талант. Почему я так думаю? Вот встречаются люди, у которых 5 талантов. Он выйдет за кафедру, прекрасно проповедует. Взял гитару, соло поет. Скажем, что-нибудь починить, там крышу или там еще. И тут он и везде, и все он умеет. Таких мало. Таких мало. Друзья, большинство людей, которые говорят, я ничего не умею. Я ничего не умею. Такого не бывает. Но я думаю, что большинство людей в церкви, это те люди, которые имеют 1 талант. 1 талант. Как мы этот 1 талант используем? Как вы думаете, закапываем или умножаем? Вот раб, у которого был 1 талант, он его закопал. Друзья, почему он его закопал? Вот единственный талант, и тот закопал. Почему закопал? Здесь есть, можно чуть пошире рассуждать, чем просто написано. Ну, во-первых, он мог обидеться. Ну, например, мне дали только 1 талант, а моему товарищу дали 5 талантов. Согласитесь, немножко обидно, да? Немножко обидно. Почему мне дали только 1? А тем более я знаю, что мой господин человек жестокий. И поэтому я лучше 1 талант закопаю. Но какой смысл приумножать 1 талант? То есть, например, если бы мне дали 1020 долларов, да? И я бы их куда-нибудь там в банк или пустил бы. Вот, а мне дали 1 доллар. 1 доллар. Его можно только ради коллекции держать. Так я вам откровенно скажу. Вот иногда приезжают иностранцы в Россию. И дети иногда просят, дядя, дайте мне 1 доллар. Он ему, ну на, возьми. И он его под стекло положит, лежит, лежит ради коллекции. Друзья, вот так примерно поступил этот раб. Он один талант закопал, и он думал, что он поступил разумно. Думал, что поступил разумно. Друзья, часто в нашей жизни бывает точно так. Я имею один талант, и использовать его не хочу. Я думаю, какая польза с одного таланта? Если было пять, я бы постарался их использовать. А один я использовать не хочу, потому что мне кажется, что эффекта большого не будет. Вы знаете, друзья, я вот вам приведу некоторые библейские примеры. Я однажды читал в журнале в одном статью, которая называется «Только один талант». Я вам расскажу примерно, о чем или о ком это была статья. Эта статья была про апостола Андрея. Про апостола Андрея. Вот было два родных брата, Андрей и Петр. Это я уже свои немножко мысли. Андрей и Петр. Как вы думаете, у кого было пять талантов, а у кого был один талант? Вот Петр и Андрей. Смотрите, Петр в день Пятидесятницы проповедь сказал, 3000 покаялись, да? В доме Корнилия проповедь сказал, все стали верующими, и Духа Святого сразу получили. В храм пошел, сидит хромой. Он ему сказал, во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи, и исцелился человек. Написано, что даже тень Петра падала на больных, и больные исцелялись. И там же в храме Петр еще одну проповедь сказал, 5000 человек уверовали. И если бы мы сейчас начали перечислять заслуги апостола Петра, то их было бы очень много, так же, да? Вот еще там одного хромого исцеляли, ну вот там вот этого человека звали Еней, помните, да? Он был хромой, Петр на него посмотрел и сказал, Еней, исцеляй тебя Иисус Христос, встань на ноги твои прямо. И тот встал. Это Петр. То есть он исцелял. Он проповедовал, грешники каялись, он руководил церковью. Посмотрите, он был одновременно пресвитер, благовестник, исцелитель, ну и так дальше. Апостол Петр и по воде даже умел ходить. И вот давайте возьмем Андрей. Возьмем Андрей. Назовите случай, когда Андрей кого-нибудь исцелил. Никто не помнит, да? Нет. Приведите пример, когда апостол Андрей проповедь сказал, и много душ покаялись. Ну, хотя бы два человека. Тоже нету, да? Тоже нету. Друзья, или воскрес кто-нибудь, или по воде. Или по воде. Я, друзья, за Андрея вижу, что мало написано в Евангелии. Конечно, я не думаю, что раз не написано, значит, он мало трудился. Он так хорошо трудился. Говорят, что до Киева даже дошел. Вот. Ну, а в общем, друзья, в Евангелии про Андрея сказано мало. И вот в этой статье, за которую я рассказываю, там только один талант, автор пишет вот что, что Андрей свой талант не закопал. Он привел к Иисусу Христу только одного человека. По Евангелию. Только одного человека. Это человека как звали? Петр. Этого человека звали Петр. Представьте себе, если бы Андрей не привел Петра. То есть Андрей привел к Христу человека, у которого было пять талантов, а Андрей только один. Только один. Друзья, если бы Андрей не привел Петра, я думаю, было бы плохо. Было бы плохо. Друзья, я еще один приведу библейский пример, и вы поймете, к чему я клоню. У меня же цель есть определенная. Была одна женщина, ее звали Тавифа. Она не была хорошим проповедником, она не была миссионеркой. Я не думаю, что она в церкви соло пела или стихи рассказывала. То есть я не думаю, что она была очень способная женщина, но у нее был только один талант. Что она умела делать? Она умела шить. И она этот талант не закопала. Она шила и раздавала людям. И снова шила и раздавала. Как вы думаете, друзья, кем бы вот лучше быть? Проповедником хорошим или шить? Или шить? Ну, ясно, что мы бы хотели быть все проповедниками. Даже в вашей церкви ко мне уже несколько человек подходили и говорили: я хочу быть миссионером, я хочу быть миссионеркой. Некоторые даже просятся поехать на труд, на евангелизацию. Некоторые из вас, я, конечно, не буду говорить, кто просится, но некоторые просятся. То есть всем хочется трудиться. Но трудиться всем хочется куда-нибудь на север, проповедовать Евангелие, вот, на белых медведей посмотреть где-нибудь и так дальше, и так дальше. Друзья, Атавифа, она не была проповедником и не пела. Может быть, и в церкви она сидела вон на той скамейке, самая последняя. Но она умела шить, и она раздавала свои изделия другим людям. Друзья, то есть она свой талант не закопала. И как Бог ее талант приумножал. Я вам сейчас расскажу. Друзья, вот этот талант, куда он в конечном итоге делся, который был закопан? А? Кому отдан? Значит, братья и сестры, вот эти таланты, которые принесли Господину, куда они пошли? Куда они пошли? Вот я принес 10 талантов. Вот Григорий Васильевич, ты Господин, а я раб. Ты мне дал 5 талантов, ну я для ясности. Я сделал 10. Я приношу и отдаю 10. Куда ты их пустил? Да, куда пустил? Ну скажи, скажи. Не, ну я на полном серьезе. Куда ты пустил 10 талантов, которые я принес? Как? Другим рабам дал. Я сейчас прочитаю, друзья. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Куда делись 10 талантов? Они остались все 10 у раба. Ну что ж вы думаете, братья-проповедники? Они все 10 остались, все 10 талантов остались у этого же раба. Господин их у него не взял, оказывается. Ведь он ему принес. Ведь он ему принес, Господин его уже похвалил, что ты добрый раб, и так дальше, и так дальше. А таланты-то он у него оставил, братья и сестры. Господин таланты не забирает, он оставляет их у нас. И поэтому тот человек, который не закопал, у него идет умножение, умножение, служение. Фронт работы расширяется. Способности растут и непропорционально растут, потому что должно пропорционально 10 остаться, а у него 11 оказалось. Даже тот талант, который забрали у неводного раба, отдали имеющему 10 талантов. А тот остался ни с чем. Братья и сестры, и вот я теперь за Тавифу вам напомню. Умерла Тавифа. Умерла Тавифа. Плачут все, плачут. Петра зовут, Петр приходит. Тавифа, тебе говорю, встань. Тавифа встала. И что было потом? Написано, и множество людей, которые увидели воскресшую Тавифу, уверовали в Иисуса Христа. Поняли, да? Тавифа, может быть, при жизни своей, до своей смерти, она ни одного человека ко Христу не привела. Она только шила и раздавала, но когда Тавифа воскресла, тогда великое множество людей обратились к Господу. Вот, пожалуйста, как умножаются таланты. Братья и сестры, мысль моя вот какая. Я думаю, что большинство из нас – это люди, у которых только один талант. Возможно, вы не знаете еще даже какой. Но то, что у вас есть один талант, это точно. Возможно, вы думаете, нет, у меня нет даже одного. Друзья, согласно Слову Божьему, у вас один талант точно есть. У кого-то может быть и два. Но я не буду говорить о двух. Друзья, если у вас есть один талант, пустите его в оборот. Начните делать то, что вы умеете. Если ты умеешь шить, шей. Если ты умеешь печь пирожки, пеки пирожки. И найди, куда ты их определишь. Друзья, кто-то поет, кто-то шьет, кто-то проповедует, кто-то печет. Но знаете, я что скажу, друзья? Что то, что мы умеем, мы должны делать. Посмотрите, Марфа и Мария. У Марфы был один талант. Так же, да? Какой талант? Она любила угощать. Иисус Христос первый раз пришел к ним в дом. Написано, Марфа сделала большое угощение, укор получила, ничего. Прошло сколько-то времени, Иисус Христос опять был в Вифании, Мария принесла сосуд с миром драгоценным. А Марфа чем занималась? Написано, Марфа служила. Марфа служила, она сосуды с миром не носит, она не проповедует много. У ног Иисуса Христа мы не находим, что она сидит и даже слушает. Она видит свою обязанность. Люди пришли, их надо накормить. Их надо накормить. То есть есть такие люди, которых... Вот он знает свое дело и делает свое дело. У дверей сидит, грешники приходят, он их заводит и усаживает. Заводит и усаживает. И он это делает с душой. Он это делает от души. Он это делает настолько хорошо, что... Удивляюсь. У нас в церкви был один брат. Почему был? Потому что сейчас его нет уже. Он был предверник. Предверник. И вы знаете, друзья, я все время восхищался, как он делает свою работу. Кстати, у него был не один талант. Он был замечательный проповедник. Но вместе с тем он был предверник. И поэтому он всегда там сидел. За кафедру он редко попадал, хотя был проповедник хороший. И он любил свое служение, он очень любил. Вы знаете, друзья, заходит человек, он его заведет, и пальто с него снимет, и место найдет, а потом смотрит, сидит, ежится, он взял его пальто и на плечи ему накинул. И вот я сижу, смотрю, и я удивлялся, насколько у него замечательно получалось. Были такие моменты, что смотрю, нету, новеньких людей нету. Смотрю, он во время собрания пошел на улицу, а там дорога. И люди ходят. И вот он встал посреди дороги и стоит. Люди идут, он вот так вот встал и говорит, не пропущу, заходите сюда. Смотрю, завел. Завел и усадил. Друзья, у человека талант. Талант, данный Богом. И я вот на него смотрел, и у меня появлялось желание быть предверником. Я был пресвитер церкви, у меня появлялось желание быть предверником. Насколько с душой этот человек совершал свою работу. Братья и сестры, возможно, вы еще не знаете, какой талант у вас есть. Вы можете молиться, Господи, укажи мне, какой у меня есть талант. Господь откроет. Возможно, вы можете вот так вот подумать, что я умею делать для людей. Друзья, не для себя. Если вы хорошо печете торты и будете для себя печь их каждый день, не для себя. Мы должны, друзья, этот талант пустить в оборот, чтобы это серебро принести Господину, то есть для Бога. Если мы желудок набиваем, это мы не для Бога набиваем желудок, друзья. То есть мы должны то, что нам Бог дал, употребить для Него. Возможно, вы думаете, я не способный, и у меня вряд ли получится. Вы знаете, друзья, вот сегодня мы говорили о Духе Святом вечером, но я у вас не был, но я думаю, что вы тоже говорили. И вы знаете, если бы мы научились во всяком деле доверять Богу. И Бог нам поможет правильно делать и качественно Его дело. В любом деле, друзья, в бытовом и в духовном. В бытовом и в духовном. Я вам приведу один пример. Ну, такой бытовой немножечко, может, он и улыбку даже вызовет. Ну, ничего, чтобы вам понятно было. Вот написано в одном из псалмов, иные... колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. То есть, друзья, если с нами Бог, то Бог поможет нам употребить наши таланты, чтобы принести с прибылью. Только об этом надо молиться. Был такой случай. Уверовал один у нас человек. Ну, ему было лет 30, уже 35, может быть. И вот он уверовал, и так очень искренно, очень он Бога полюбил. Вот. А он человек такой больной, болезненный. И даже он нигде не работал, потому что больной был. И вот приходит один человек и говорит, слушай, говорит, надо зарезать поросенка, а я, говорит, не умею. Ты не поможешь мне. А я ему говорю, слушай, да я, говорю, никогда не резал, даже курицу. Я тебе не помогу. Я, говорю, боюсь. А этот спрашивает, а ты, а его тоже Коля зовут, а ты не поможешь мне? Тот говорит, да, говорит, зарежу. А ты когда-нибудь резал? Да нет, не резал. А как же ты зарежешь? А Господь зарежет. А тот говорит, какой Господь? Не кощунствуй. Что, Господь резать будет? А Господь зарежет. И вот так мы рассуждаем. А мне тоже не очень понравилось, что он говорит, Господь зарежет. Ну, не умеешь, скажи, не умею. Зачем берешься за дело, которое не умеешь? А здесь подходит еще один. Такой брат уже лет на 48. Со стажем большим. Вот. Еще и пресвитер, кстати. И тут он подходит, а у нас разговор. А этот брат сразу к нему. Поросенка не зарежешь? Зарежу. А ты резал? Резал. Много резал? Все много, я их 200 штук зарезал. Ну, поедем. И мы все садимся и едем резать поросенка. Значит, приехали, вытащили его из избушки. Это поросенка. И, значит, ну, решили, что его надо на спину положить и потом зарезать. А этот брат, который опыт, говорит, ничего не надо, братья, я сейчас сам зарежу, отойдите. Берет, значит, нож, подходит к поросенку, его раз, и вытащил. Все, братья, пойдемте отсюда. Вы знаете, мы выходим... А как же пойдемте, хозяин говорит, как же пойдемте? Он же бегает, сейчас он ляжет. Значит, мы ушли в другой двор, вот, сидим, чай пьем, а поросенок там уже в другом дворе. А поросенок, вы знаете, я вам чуть-чуть уже картину, что там происходит. А поросенок хрю-хрю-хрю-хрю-хрю и копает. Копает землю, копает, и под хату подкапывает. А хата самана сделана, ну, глиняная хата. И он под хату подкапывает, уже там такая нора, и весь двор почти перепахал. И мы уже прошло минут 15, ну, думаем, там уже все дело, сейчас надо уже дальше заниматься. Заходим, а поросенок живой. И все перекопал. Хозяин за голову схватился, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что же делать? Ага. Значит, этот смутился, брат. Говорит, братья, отойдите, еще раз. Опять его берет. Раз. Все, пойдемте. Мы ходим, опять сидим, пьем чай. А поросенок продолжает свою работу. Продолжает свою работу. Пашет полным ходом. И вы знаете, друзья, в общем, я вам конец расскажу. Заходим мы. А этот поросенок живой, а этот брат, который со мной, я ж вам говорил, Господь зарежет, давайте его сюда. И то взяли мы его, на спину положили, этот брат его прирезал, но сначала помолился, прирезал, и все хорошо получилось. Друзья, я эту историю, в общем-то, не для того рассказал, чтобы мы посмеялись, хотя я ожидал, что это будет чуть-чуть интересно. Но я вот к чему. Вы знаете, вот так в нашей жизни бывает, что мы очень сильно надеемся на себя. Нам кажется, что у меня не 5, а 10 талантов, и я все сделаю без помощников. А другому кажется, что у него и одного таланта нету, но он молится и Богу доверяет, и хорошо получается. И я в своей жизни, друзья, очень много такого наблюдал, что если на себя понадеешься, плохо получится. Будешь больше молиться и не надеяться на себя, хорошо получится. Даже если у тебя один талант, молиться и пускать его в оборот, то Бог из этого таланта сделает 2, потом сколько? 4, 8, а потом 16, а потом 32. Я понятно рассказываю, да, друзья? То есть есть такая прогрессия, я не помню, это арифметическая или геометрическая. Друзья, вот я вам немножечко историю создания шахмат расскажу. Знаете такую игру шахматы, да? Значит, один индийский мудрец изобрел шахматы. И вот фигурки повырезал, шахматную доску, правила игры составил. И вот когда индийский шах научился играть в шахматы, он удивился, насколько это замечательная игра, что это игра с большим будущим. Он приглашает этого мудреца и говорит: скажи, сколько тебе заплатить за то, что ты изобрел эту игру? Я тебе заплачу столько, сколько ты скажешь. Индийский мудрец попросил 3 дня сроку, через 3 дня приходит и говорит: на первую клеточку шахматной доски положи мне 2 зернышка пшеницы, на вторую клеточку 4, на третью 8, на четвертую 16, на пятую 32. И вот когда всю доску заполнишь, вот это будет мне наградой. Этот шах засмеялся: да что ты у меня просишь? Проси золото, серебро, что ты тут, это ж вообще? Я сейчас дам команду, тебе дадут, но ты ж будешь бедный человек. А тот: нет, говорит, не надо мне золото, а дайте мне то, что я прошу. Ну, этот индийский шах написал письмо своим помощникам, чтобы выдали зерно этому человеку. Ну, там мешок или полмешка. Вот. И вы знаете, друзья, когда начали считать, то оказывается, во всей Индии не найдется пшеницы, чтобы заполнить пол шахматной доски. Я, когда прочитал эту историю, я не поверил. Я находился тогда в городе Тбилиси, со мной был еще один служитель, сотрудник. Мы не поверили и решили посчитать. Взяли шахматную доску, вооружились калькуляторами, ручками, и мы начали считать. И вы знаете, друзья, мы до середины доски не дошли. Уже были цифры с великим множеством нулей и в разных степенях. Это были ужасные, это были жуткие цифры. И когда уже на средних клетках надо было еще на одну передвинуться, то это все умножалось в таких ужасных цифрах, что это невозможно. Братья и сестры, я эту притчу зачем вам рассказываю? Вот если бы мы в год привели одного грешника. Ну, один талант, вот как Андрей. Привели в год одного грешника в церковь. Скажите, это много или это немного? Это немного. А на следующий год, ну, мы одного грешника тоже с одним талантом, не самых отборных, тоже с одним талантом. А на следующий год я и этот мой бывший грешник еще по одному грешнику привели. А на следующий год уже 4 грешника привезли еще по 1 грешнику. Вы знаете, друзья, через 15-20 лет в Америке неверующих людей не будет. Все будут верующие. Вы можете дома посчитать. Это человек с одним талантом. Это человек с одним талантом. Братья и сестры, и практически я скажу, что вот научиться бы нам так. У нас уверовала одна женщина рядом с городом, один поселочек. И там у нас не было ни одного человека верующих. И вот там уверовала одна медсестра. Уже такая она была в годах. Ну как в годах? Не в годах, конечно. Ей было лет 50. Уверовала медсестра. Вы знаете, друзья, с тех пор прошло, может быть, лет 10. В этом поселке сейчас 60 членов церкви. 60 членов церкви. Она сначала привела своего мужа, это был первый человек. Потом она привела свою сотрудницу. Потом она привела еще кого-то, а потом еще кого-то. Сейчас там 60 членов церкви. Там не было ни одного грешника 10 лет назад. Это человек с одним талантом. Почему я говорю с одним талантом? Потому что она не умеет петь, она не умеет стихи рассказывать. Она всегда тихо-тихо сидит в рядах, и некоторые из церкви ее имя даже первые годы не знали. Она спокойно сидит, но она не очень много грешников, она примерно год одного, через год еще одного, но она приводила своих друзей, и эти друзья загорались тем огнем, которым горела она. И они тоже приводили, и они тоже приводили. И вы знаете, друзья, сейчас в этой церкви уже два рукоположенных пресвитера, построенный там уже дом молитвы, и церковь продолжает расти. Церковь продолжает расти. Там, в той церкви, где я, там у нас 220 членов церкви. Но там сейчас 60. Я думаю, что там будет, может, больше, чем у нас через сколько-нибудь лет. Потому что там все люди горят вот этим огнем привести к Богу хотя бы одну душу. Хотя бы одну душу. И вот так вот получается. Друзья, поэтому вот такое мое для вас сердечное пожелание. Мы завтра уедем. А вот это пожелание будет для вас. Помните человека с одним талантом. Он свой талант закопал. И что ему было сказано? Лукавый раб и ленивый раб. Обратите внимание, друзья. Человек, который принес 10 талантов, ему сказали: добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Скажите, а тот человек, который принес 4 таланта, вместо 10, он принес 4. Что ему было сказано? Ему было сказано: хорошо, добрый и верный раб. А если бы этот человек принес 2 таланта, что бы ему было сказано? Ему было бы сказано: хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость господина твоего. То есть, братья и сестры, если у меня 10 талантов, и я их умножаю, и у кого-то из вас один талант, и вы его умножаете, Господь и мне, и вам скажет: добрый и верный раб. Он нисколько не умолит другого человека с одним талантом перед тем, у кого 10 талантов. Кстати, друзья, я не думаю, что у меня 10, я думаю, что у меня один талант. Это я просто для примера так сказал. Друзья, пусть Бог поможет, чтобы вы могли определиться, какой талант Бог вам дал. И чтобы вы этот талант постарались не закопать. И принести Господину с прибылью. И вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. Братья и сестры, я вас уверяю, ваша жизнь будет меняться с каждым годом. Каждым годом. Только надо талант пустить в дело. Кстати, скажу то, что думаю за вас. Хотите? Откровенно все, что я про вас думаю. Я думаю, что больше, чем 90% из вас на сегодняшний день талант закопали. Я так думаю. Да, кто-то поет, иногда вы все вместе поете. Друзья, но я думаю, что таланты наши в большинстве абсолютно закопанные. Я совсем не думаю, если я с группой молодежи спел, это значит, я уже талант в дело пустил. Друзья, а так перед Богом определиться мое служение. Кто-то сейчас, наверное, на меня обиделся, я вам поясню, братья и сестры. Вот мое тело, да? Моя правая рука знает, что это правая рука? Знает, да? А левая знает. Для проверки задаю вопрос. Какое дело твое? Поднимите руку те, кто знает свое дело. Ну вот я увидел одну руку. Друзья, это я вам для проверки, чтобы вы поняли, что я вас не обманул. Так же, да? Что, а то вы скажете: вот клевещет, месяц прожил и напоследок клевещет. Я, братья и сестры, я по опыту знаю, что абсолютно большинство верующих не знают, рука он или нога, или ухо. То есть они не знают свое дело. Разве это правильно? Нет, конечно. Это неправильно. Это неправильно. Я понимаю, что каждый член церкви, он должен знать, к чему призвал его Господь, и он должен целенаправленно делать то, что Бог от него ожидает. А если я не знаю, Это не только у вас, друзья. У нас тоже на молодежных общениях иногда приходит записка. Дядя Коля, объясните, пожалуйста, как узнать, какое служение я должен делать? Да как же ты, дорогой? У некоторых спрашивают, ты давно верующий? Давно. А как давно? Да я уже 7 лет. Да как же ты 7 лет напрасно прожил? То есть ты не знаешь, что от тебя ожидает Бог. То есть какое служение ты несешь? Поэтому, братья и сестры, Тавифа знала, что она делать должна. И Андрей знал. Кстати, друзья, я не хочу, чтобы вы подумали, что немножко Андрея унизил, что он Петра привел и больше ничего и никого. Нет, это в данном случае я применил здесь прообраз. Я применил здесь прообраз. Друзья, ну пусть Бог поможет, чтобы мы усердно трудились для Бога, и чтобы, когда мы с вами встретимся, еще когда-нибудь, если вдруг, чтобы я спросил, кто знает свое служение, поднимите руку, чтобы, ну, хотя бы половину рук поднять, хотя бы половину, я уже буду доволен. Конечно, я думаю, что кто-то постеснялся, я думаю, что, ну, думаю, может быть, 5 рук сегодня и могли подняться, если бы никто не постеснялся. Но не думаю, что больше, чем 5 рук бы подняли. Я не думаю. Поэтому пусть Бог вас благословит. Человека с одним талантом не закопать. Аминь. Какие вопросы есть? Пожалуйста. Не обязательно по теме. Можете по теме. Пожалуйста. Еще раз напомню, я уже забыла. Значит, братья и сестры, то есть я сделал грех, я покаялся, я исповедался, очистился. Понесу ли я за этот грех наказание? Так вопрос стоит. Значит, братья и сестры, здесь может быть... Давайте так вот, пусть дядя Володя, пожалуйста, чтоб не я один, а то я уже устал говорить, у меня же и дыхание уже. Я вам отвечаю, братья и сестры. В чем у нас преимущество? Но оно, правда, нехорошо мне сейчас, вот у вас и так дальше. В чем-то нам преимущество, но в этом тоже есть нечто нехорошее. У нас-то, в общем-то, режим жизни не такой. Режим жизни у нас не такой. То есть, для служения нам легче оторваться. И мы отрываемся. Ну, например, если мне нужно 20 человек, людей, на месяц отправить куда-нибудь, то я этих людей найду в течение 2 часов. Да, у нас очень охотно люди могут откликнуться. Как? Да, там сейчас условия такие, друзья. А если те, кто и работают, то дисциплины такой, как в Америке, нету. Ну, например, мы проводим молодежный лагерь. Каждый год мы проводим молодежный лагерь. Молодежь уезжает на неделю в лес, живут в палатках. У нас собирается примерно 600-650 человек молодежи. И все бросают, нет ни рабочих, ни студентов, все бросают и едут в лагерь. И это делается совершенно легко. Мы можем сделать молодежное общение в четверг, в среду. Тогда, когда нам нужно, и все бросают, и никто никого не наказывает, и так дальше, и так дальше. А в общем, друзья, я так немножко поделюсь с вами. В смысле служения, то, знаете, все-таки молодежь хотят делать такое дело, чтобы, ну, это было так, ну, не просто юбки шить и раздавать. Им хочется миссионерствовать, и так дальше. И, в общем-то, так, кто ездят на служение, ставят палатки. Вот за то время, пока я здесь был в Америке, у нас было поставлено края, ну, наверное, 8 палаток. 8. Что такое палатка? Это такой шатер примерно на 200 человек. И там каждый день проходит собрание. Там трудится молодежь. Днем они ходят по городу. Из дома в дом, из дома в дом, раздают трактаты, приглашают неверующих. А вечером неверующие люди собираются в палатке,
Молодежь проповедует, молодежь поет, проходит собрание, грешники каются, и в основном образовывается группа. Бывают трудности. Вот в одном месте палатку ломали, около 10 раз ломали, милиция. Приехали, разломали палатку. На следующий день опять стоит. Приехали, разломали. На следующий день она опять стоит. Разломали, она стоит. И вот так раз 10 ломали, потом разломали, погрузили в грузовик, вывезли в поле и выбросили ее там. Ее там подобрали, привезли, опять поставили. И знаете, стоит. Вот сейчас я слышу, стоит. Вот. И трудится. Трудится. Друзья, бывают и трудности. В одном городе поставили палатку. Вот я там этот штрих чуть-чуть рассказывал. В течение месяца приходили 4 человека, 5 человек, совершенно не видели успех. И мне уже сюда звонят, говорят, может снять палатку, очень слабо люди посещают. Я говорю, потерпите еще, но мы запланировали на 2 месяца. А потом народ как пошел, звонят мне, говорят, сегодня было около 500 человек, около 500 человек, людей собралось слушать Слово Божие. И так вот Бог очень сильно действует. Ну так вот, в общем... Ну, у вас, знаете что, друзья, у вас тоже можно. У вас же тут люди тоже неверующие вокруг вас. Это только говорят, что американцы все верующие, американцы все верующие. Неверующие и американцы сейчас. Неверующие. Я сейчас, чуть-чуть подожди. Я здесь у вас был в 98-м году. Ну, я же тоже приехал в Америку, все верующие. Кругом дома молитвы. Тут черч, там черч. Там баптист, там менонит или католик. Ну и так дальше. Вы знаете, как-то один из братьев, у нас был перерыв какой-то, говорит, братья, давайте в Сан-Франциско съездим, я вас там музей покажу. Вечером собрание, мы, говорит, вечером вернемся. Ну давай поедем. И повез у нас в музей Сан-Франциско. Ну вот ходим мы по музею, динозавры, там скелетики, там мушки, паучки и так дальше. Ну я, значит... Одеваю очки, смотрю, паук сидит, мертвый. Вот. Значит, под стеклом. Я смотрю, там надпись. Ну, я так-то английские буквы различаю. Смотрю, а там написано, что этому пауку 30 миллионов лет. А как же так 30 миллионов лет? Когда 6 тысяч лет назад Господь только землю нашу сотворил. А пауку 30 миллионов лет. Ну, я начал разбираться, начал читать. Уж я ходил, не читал. Смотрю, динозавры, оказывается, тоже около 30 миллионов. И так дальше, и так дальше. Неверующие американцы. Им проповедовать надо. А проповедовать, ну, так вот, как и мы. Из дома в дом, из дома в дом. Вы ж не пробовали. Вы ж не пробовали. Попробуйте, хорошо получится. Хорошо получится. Вы ж по-английски уже говорите. Замечательно многое. Кто-то чуть похуже, все равно будет хорошо. Значит, друзья, здесь ну, не по теме, но чуть-чуть по теме. Брат Николай, как вы считаете, можно ли играть в игру шахматы? И азартная ли эта игра? Спасибо. Братья и сестры, я вам скажу. В общем-то, я раньше в шахматы играл. Умел и так вроде неплохо. Но считаю, что шахматы это игра азартная очень. Очень азартно. Я вам приведу один пример. В общем-то, я так играл по молодости, потом не играл. Потом не играл. И вы знаете, однажды я иду и смотрю, два хлопца в шахматы играют, верующих. Молоденькие, лет по 14. Ну, я стал смотрю. Ага. Ну, и слежу, вижу, понимаю. Хорошо играют. Один из них спрашивает, дядя Коля, умеете в шахматы играть? Умею. Ну, давай сыграем. Так я же говорю, вас быстро выиграю. Они говорят, а давайте мы вдвоем, а вы один. Ну, давай, попробуем. И вот они вдвоем, а я один. И вы знаете, смотрю, обыгрывают. И у меня внутри, ну, недовольство такое на них, недовольство. И даже смотрю, закипает все больше и больше. Смотрю, они у меня сейчас уже все, конец мне будет. Вот. И вы знаете, и я понял, что нет. вроде интересно, вроде это, но шахматы и карты вроде сравнивать не положено. Вроде и не волейбол, за который вы так сильно вот ратовали на молодежном общении. Ну, а в общем, друзья, я вот что. Нет, конечно, я не играю, это было давно, я так вот попытку сделал и решил, что больше и не нужно пробовать. Я, друзья, думаю, там, где дух соперничества и неприязнь появляется к напарнику, это Богу все не нравится. Потому что Библия учит быть уступчивым. А играть в шахматы, имея в виду принцип уступничества, не получится. Не получится. Так, пожалуйста. Брат Володя,
пожалуйста. Я хотел бы, чтобы вопрос поточнее уточнили насчет греха или последствий греха. Как? Вопрос.
Вопрос так стоит. Человек покаялся, исповедовался. Он ему просил, он имеет уверенность. Хочет ли он нести какое-то наказание? Вообще.
Значит, братья и сестры, я в служении своем встречал, когда воздаяние за грех было при покаянии, при осуждении. И встречал случаи, когда никакого воздаяния не было. И глубоко убежден, что воздаяние за определенные грехи находится в компетенции Бога. Но учить так людей и пугать их, что смотри, за этот грех тебя когда-то настигнет кара, мы так не учим. Писание нас все-таки подводит к тому, что если человек сокрушается о грехе, вот вы говорите, он раскаялся, осудил, еще вопрос, а дальше он не делает его? Потому что бывает дальше делать. Если человек сокрушается и грех осужден в сердце, то мы вправе рассчитывать на милость Божью. Но по особым случаям бывает, что Бог воздает. Я уже говорил в течение бесед вот здесь, что есть грехи привитые, есть грехи врожденные. Встречал такие случаи, когда у дочери был точно такой же грех, как у ее матери, и в таком же возрасте. Только матери был неверующий, у нее был верующий. Не знаю, необъясним эта закономерность. Хотела это, не хотела. Ну, я просто из практики говорю. Вот. Бывают грехи, воздаяние. Если брать, допустим, область оккультизма, это однозначно воздаяние будет. Даже дети, если абсолютно невиновны. Может от деда перейти. Есть другие грехи. Почему вот эти грехи-то, они опасны, и почему мы призываем, чтобы от юности человек посвятил жизнь Христу, чтобы впоследствии потом не было грехов. Но все равно хотелось утешить, что если грех осужден, и сокрушение мы пережили, мы вправе рассчитывать на милость Божью. Бог ценит, когда в жизни грех наш осужден, что нам этот грех противен. Вот к этому всегда надо подводить. Расскажу такой случай. В одной церкви было очищение. Там дружили подростки, мальчики и девочки. Члены церкви не дружили. А подростки дружили. Когда им делали замечания, прекратите, они ссылались на взрослых. Они, у них же внуки, они, говорят, те когда-то дружили. А те действительно дружили в 60-х годах, когда были молодежи. Откуда они узнали, не знаю. И вот, друзья, знаете, Бог так подвел в этом очищении, что вот эти вот, кому уже за 50 лет, они вышли сюда и в духе осуждали тот грех, который они делали в 60-х годах. И когда вот это осуждение произошло в церкви, покаяние, ну они почему делали? И тогда они учили. Такое время было, молодежь развивалась, тогда никто к покаянию не призывал. Я беседовал с людьми того поколения, никто не призывал покайтесь. И вот когда в церкви этот грех был осужден, друзья, дружбы прекратились. То есть дьявол лишает силы. Поэтому дьявол лишается силы. Поэтому вот есть грехи, которые мы должны осудить, жизнь не повторять. Грехи, тем более, разные, друзья, бывают. Не за всякие грехи можно ожидать наказания или воздаяния. Вот, Господь поряд. Есть скверна плоти, есть скверна духа. В общем, различные. Но я все равно всегда призываю, что Бог простит, и мы вправе рассчитывать на милость Божию. Поэтому, если кто-то живет под гнетом страха, не надо этого делать. Вот Господь обещает, если мы смиримся, покоримся Слову Божьему, а бывает какое-то воздаяние. Все равно Бог нас подводит так, что нам во благо будет. Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы вам дать будущность и надежду. В одной семье, значит, такое получилось. В общем, муж был регентом, по-моему, даже руководитель молодежи. Очень красивой внешности. И сделал он предложение сестре, тоже очень красивой внешности, в церкви. Ну, в общем, говорили, эта пара идеально подходит, вот по внешнему виду. Ну, конечно, они тоже сами себе цену знали, и Бог это видел. Вы знаете, друзья, рождается у них первый ребенок в браке. Абсолютно не похож ни на него, ни на нее. Рыженький, конопатенький какой-то. А они сами черные, и тот, и муж, и жена такие черные. Ну, красивые. Есть же люди красивые. Вот. Хотя насчет красоты тоже у всех разных. А это, ну, как совсем из их семьи. И знаете, Бог начал ломать. Жена так запереживала. Как это? Мы такого вида, а это что ты там родился? Второй рождается, друзья, тоже вообще на них не похожи. Светленькие какой-то, с конопушками опять. Они фотографии подбирают, какие они были маленькие. Абсолютно не с их родства как будто. Третий рождается, что-то так. И жена в такую депрессию впала. На мужа повлияло, он труд оставил. Вот они в депрессии, из переживания, почему внешность у них не такая. И вы знаете, брат, сестры, один старец служитель проезжал, ему посоветовали, посетите эту семью. Хорошие, говорит, были души. И вот сейчас с ними такое происходит. А не могли все понять-то, что такое. Они замкнулись в себе, а у них такие переживания. И вот этот старец посетил их, пришел к ним домой, побеседовал потихоньку. Открыли они сердца и сказали свою нужду, а чего ж они тают-то? И старец их аккуратно обличил, говорит, это вы за это переживаете? Вы хоть раз видели больных детей? Ну что, что рыженький родился? Так детки-то здоровые. Вы хоть раз видели детей коллег? И что та семья несет таких детей? Ну, друзья, в общем, он так хорошо с ним побеседовал, подвел покаяние. И они поняли, что они неправильный взгляд имеют на детей. И Бог сломал вот это понятие о их внешности. Друзья, как только они были сломлены, следующий ребенок рождается, красавец. Копия и на отца, и на мать похож. Одновременно. То есть, когда Бог достигает свое, друзья, поэтому я еще раз хочу сказать, что все-таки кто раскаялся, осудил грех и оставил этот грех в жизни, последствия, друзья, я особенно хочу предупредить, бывает от грехов, которые тайные. Человек делает тайно грех и не исповедуется. Или исповедуется, продолжает грешить. Особая ответственность еще увеличивается или усилится, когда он член церкви. И тайно грешит. Вот тогда может быть воздаяние за тайные грехи. Поэтому вот и почему Христос призывает к очищению. Но если мы раскаялись, мы вправе рассчитывать на милость Божию и руководство милой Божией. Но бывают отдельные моменты. Вы помните, я вам рассказывал про выколотые глаза? Вот это из этой области примерно. Ну все тогда. Может быть, есть сторонники кальвинизма или в этой области что-то прочитали. Значит, братья и сестры, по вероучению спасение с двух сторон состоит. Сторона Божья и сторона человеческая. Сторона Божья заключается в том, что Христос совершил на Голгофе и написано, что Он умер за всех человеков. Сторона человеческая, что человеку сказано «придите ко мне». Труждающие. Человек должен прийти. Человек должен сделать шаг. Простой пример – это взять за Лота. Когда Лот был выведен из среды истребления и поставлен в поле, написано, что Бог его по милости своей вывел. Но когда его поставил в поле, Бог сказал – спасай душу свою. И это спасение заключалось в том, повернуться назад или не повернуться. Жена Лота повернулась и погибла. Лот не повернулся. Поэтому в области спасения и Божья сторона, и человеческая. компетенция человека находится, сказать Господи прости или не сказать. Мы так понимаем по нашему вероучению.